рассказав человеку о Боге, подведя человека к необходимости понимать величие Творца и хотя бы начать хоть чуточку трепетать от того, кто я есть, ничтожная пыль и вообще ничтожество. Слово «ничтожество» означает «ничто», то есть «ничто». Потому что из ничего Бог сотворил мир. Только божественные энергии удержат вот эту материю всю. Поэтому, когда придет момент завершения земной жизни человечества в том виде, как она сейчас есть, и небеса собьются, яко кожа, как говорит апостол, и все дела рук человеческих на земле, что с ними случится? Как-то потребятся в одно мгновение. Как-то потребятся. Как они потребятся? Что их потребит? А вот божественные энергии свернут обратно это все. Все. Мгновение. Даже меньше, чем мгновение. Потому что Богу не нужны эти секунды. Вот как все. Какая зависимость человека, как творения от своего Творца. Дальше нам нужно знать вот в этом теоретическом, в этой теоретической части, что Бог сотворил человека. А до человека еще сотворил ангелов. Зачем нужно знать об ангелах? И почему именно надо сказать об этом раньше? Да потому что грехопадение-то случится через отпавшего ангела, через Деницу. Это тоже непростые какие-то знания, не безразличные для человека, если он хочет иметь живую веру. Итак, святитель Игнатий сказал удивительные слова. В его времена уже полно было людей, которые не верили в существование ангелов. 19 век. И он даже вынужден был написать, что если какой человек говорит, что не существует злых духов, не существует их, то есть мы как бы не подвержены этому влиянию извне. Мы как бы тут самостоятельные, никто нас, так сказать, не опекает, не ведет по направлению в ад, и не провоцирует у нас грех, и не управляет нами через наши страсти. Как удобно было злым духом навязать эту ложь, что их не существует. Их не существует. Человек, ты сам все делаешь. Ты сам. Злые духи не влияют на тебя. И человек успокаивается по своей гордости. Я, человек, это звучит гордо. Да? Так примерно писали в советские времена. И вот он говорит, святитель Игнатий, если кто-то не верит в существование злых духов, то это неверующий человек. Вот даже по этому одному параметру нужно делать вывод. Это человек неверующий. Ну, то есть у него косая вера. Эта косая вера, она как неверие. Какая разница? Что неверующий вообще не верит? Что кривовер, его вера не даст ему спасения, она уведет его в ад. Итак, сказав об ангелах, объяснив, что часть ангелов отпали от Творца, и это была первая революция в этом сотворенном мире, революция тварей против Творца, чтобы в дальнейшем понять, что в эту революцию злой дух втянул и первых людей. И глубина этой трагедии, чтобы была нам понятна, что такое падение. Но прежде сказать, откуда берется человек, кто сотворен первым. Первым. Почему именно Адам? Почему не Адам и Ева сразу? Почему не Ева первая сотворена? Женам это все ущерб большой от этих знаний. Горе у них возникает, скорбь, слеза наворачиваются на глаза. Но надо объяснить здесь же по ходу, что предназначение женщины в том и есть, что она помощница мужу во всех делах его. Почему об этом стоит сказать в оглашении? Да потому что честно надо признаться, что у нас подавляющее большинство прихожан в храме – это лица женского пола. Поэтому, не поговорив сразу с ними об этом, потом очень трудно будет разбирать семейные проблемы и конфликты, причиной которых бывают жены. То есть неспособность жен терпеть, быть кроткими и смиряться перед теми искушениями, которые приносят и верующие мужья, и неверующие мужья, и так далее. А потом же, чтобы разбираться в проблемах, нужно же основание заложить, и на этом основании уже разбирать. Вы же приняли в оглашении эти понятия, вы не спорили, вы вынуждены были принять, так давайте на этих понятиях рассуждать дальше. Почему у вас это все происходит в жизни? Посмотрите, закладывается фундамент, еще раз подчеркиваю. Здесь в оглашении закладывается надежный фундамент для решения всех остальных проблем человека. И даже бытовых, и жизненных, и семейных проблем. Любых проблем со здоровьем, с понятиями о земном счастье, проблем с детьми, проблемы с работой, проблемы общественные, политические и так далее. Основание мы должны заложить здесь, в оглашении. Недаром преподобный Симеон Новый Богослов и говорит, если ты не оглашен, иди, хоть ты кто будь, иди найди человека, который умеет это делать. Так, чтобы знания, которые он даст тебе, были основанием для всех твоих дальнейших перемен и для твоего спасения. Итак, о сотворении человека сказав, нужно обязательно показать. Какие особенности были у первого человека? Вот здесь в видео есть такая таблица. В этой таблице приведены 10 параметров, по которым можно оценить человека, его качество, качество жизни первозданного человека в раю. Там 5 духовных параметров показано и 5 телесных параметров. И говорится подробно, насколько это было великолепное состояние первого человека, насколько оно нам кажется сказкой, фантастикой. Но это была самая реальная реальность. Так делает Творец. Такое благо заложил Творец в человека изначально. Нет никаких дефектов в человеке, которые бы препятствовали благодати быть в этом человеке, жить в этом человеке. И то начало благодатных дарований, которые получил человек от Творца, человек мог развивать дальше, вплоть до максимального состояния обожения. Все это нужно сказать. Для чего так важно это? Для того, чтобы, когда мы скажем о грехопадении, как оно произошло, обязательно нужно рассказать, обязательно и подробно, с кого началось, кто потом дальше последовал за первым, что это именно была Ева. Вот отцы говорили так, вот всем женам сегодня на земле нужно иметь смирение, уже хотя бы из-за того, что их начальница Ева, это с нее началась погибель всего человеческого рода. Хоть ради этого, ты говоришь, смиритесь. Говорят, трудно, не можем. Это же Ева, говорят, это же не мы. Какая разница? Любая сегодняшняя жена – это Ева. Если посмотреть действия жены, живущей в страстях, живущей по своим понятиям греха, это будет Ева. Это та же самая в корне, та же самая Ева. А Адам современный, живущий в страстях и грехах без веры, современный мужчина – это будет тот же самый Адам. В корне, если посмотреть, в принципе, это то же самое. Инфантильность Адама того момента, когда он послушался жену и пошел у нее на поводу, она и сегодня в мужьях тоже присутствует. Когда рулят дома жены, и ничего с этим сделать бывает невозможно. Куда рулят? Куда рулят? С точки зрения вечности надо посмотреть. Хорошо, есть такая премудрая жена верующая. Такая верующая жена руль будет брать в свои руки? Если она по-настоящему верующая, она будет терпелива, руль. Хотя раньше, может, рулила всю жизнь, терпеливо передавать мужу. Сейчас жены приходят, говорят, ну вот я уже понимаю, что я не должна это делать. Но муж не берет руль в свои руки. Я говорю, ну вы отбили, видимо, у него охоту, вы отбили у него желание рулить. Вы часто устраивали скандалы? Да. Часто устраивали истерики? Да. Он у меня на своем месте был, как говорят, вот был. А теперь вот надо его как-то поставить, наконец, на свое место. Вот и поставьте теперь, попробуйте. Ну как, говорят, это делать? Я спрашиваю, как будем делать вот этот вопрос решать? Он говорит, ты же всегда решала, ну и решай дальше. А говорит, ну я уже не хочу решать. Он говорит, ну а я не привык уже решать. Потому что ты у меня отбила все желание, всю охоту. Выгодно стало мужу сидеть в компьютере, в интернете, читать газеты, если кто-то еще любит их читать, или ходить играть в футбол, или куда-нибудь ездить неизвестно куда, с неизвестно какими потом последствиями, пить пиво, лежать на диване. Вот так. Вот современные жены доиграли, сделали мужей инфантильными. Но не жены, конечно, виноваты. Виноваты наши страсти. И вот приходится объяснять жене, что как бы там ни было, надо подходить и спрашивать разрешение на любое дело. На любое дело, говорит. Ну, не надо спрашивать на то, сколько картошек в суп сегодня нужно почистить и порезать, а на любое более или менее серьезное дело, например, на покупку. Хотите что-то купить? Она сразу перебивает и говорит, а вот я в храм собираюсь идти, и я что, должна спрашивать? Можно мне нет взять деньги и пожертвовать туда, и свечки купить? Ну, а как вы думали? Ну, как, я же спрошу, он же не даст. Вот он говорит, ничего решать не будет, а вот это решит. Я скажу, можно возьму 500 рублей в храм? Он скажет, нет, нет. Я говорю, ну и что вы будете делать? Ну, конечно, я возьму 500 рублей, говорит жена. Ну, а почему вы возьмете? Вы же хотели слушаться, вы же хотели руль ему как-то втюхать, чтобы он все-таки рулить начал. Ну, это же храм, говорит жена, храм. Туда же нельзя без, ну, без денег ходить. Ну, почему нельзя? Ну, кто вам сказал, что без денег нельзя ходить в храм? Ну, как свечку купить, там, заказать и прочее? Ну, вы туда покаяние свое принесите. От ваших свечек и денег не будет толку. Вы пришли с самомнением и с гордостью. Оставьте это все дома. Вот на этом простом примере научитесь смиряться перед мужем. Можно возьму 500 рублей? Нет. Приходите без денег. Кайтесь, сокрушайтесь, что вы сами себе погубили. И мужа еще на эту же дорогу толкали, погибели. Ну как же без денег? С пятого раза оно разрешит. Если вы будете 5 раз спрашивать, он 4 раза откажет. Но если он убедится, что вы все равно его спрашиваете и честно выполняете его команду, он в пятый раз сам вам скажет, не забудь денег взять. Потому что, ну, если человек не до глубины поврежденный, в нем есть какая-то мораль, нравственность, то он все равно поймет вот эту вот кротость его жены, которую от нее никогда не ожидал. Никогда. Она вдруг в ней начинает проявляться. Так жены привлекают мужей к вере. Не тем, что учат и долбят их знаниями с утра до вечера, не тем, что пугают их адом, не тем, что угрожают им разводом, не этим, не тем, что отказывают мужьям в телесных отношениях, потому что они не хотят ходить в храм, например. Там, всяко делают. Шантаж любого вида, чтобы добиться своего. Кротостью и смирением апостол же сказал. Итак, даже вот этот вопрос в оглашении «жен-то больше, чем мужей в храме», и то его полезно здесь рассмотреть, потому что дальше все будет на этом строиться. Итак, вот это страшное грехопадение. Грехопадение первых людей. Момент того, как человек свою свободную волю, которую должен был подчинить Богу. Одна заповедь единственная была дана. Не вкушать плодов запрещенного древа. Запрещенных плодов. Древа познания добра и зла. Одна заповедь. Ничего тебе отдам больше не требуется. Вот это хотя бы не нарушай. Все тебе дозволено. Итак, подчини свою свободу Творцу. Он же тебе столько дал. Он же тебя сотворил. Ты в благости пребываешь. Но неужели ты способен, Адам, изменить Творцу своему? Вот дьявол нашептал. Видите как? Дьявол убедил, наврал, обманул. Свободная воля человека подчинилась злому духу. Это не какой-то там странный акт, непонятно почему происшедший. Это неправильное использование дара свободы, которым наделил Творец свое творение человека. Дар свободы. Вот сейчас люди, которые под 20 лет уже в вере и в церкви, доходят порой до страшного разбитого состояния, приходят за помощью, начинаем разбираться, и человек обвиняет всех своих наставников, которые его когда-то учили. Он говорит, я слушал всегда этих людей. Меня с детских лет долбали. Я, говорит, был забитый там такой-сякой. И тут я хотел, думал, здесь найду помощь. И здесь за 20 лет мне стало только хуже. Кто виноват? Кто виноват? Он говорит, ну я-то точно, говорит, не виноват человек. Я говорю, у вас что, воли свободной вообще не было? Не было. У меня не было никакой воли свободы. Не было. Я с детства, ее, говорит, эту свободу в себе не ощущала. С детства меня отобрали свободу, ну так воспитывала мама. Давила всегда на дочку, а дочка всегда жила как бы в некотором подчинении, как прибитая такая, и всю жизнь так живет. У меня, говорит, не было свободной воли. Вот вы 20 лет окормляетесь, и 20 лет вам хуже и хуже делается. Вы почему не ушли-то оттуда? У меня не было же свободы. Опять мне объясняют, не было свободы. Я говорю, вы не правы, вы не правы. У вас оставалось... часть вашей свободы. Понятно, что первородный грех повредил свободную волю человека. Понятно, что авторитеты разные в жизни давили на вас, и вы подчинялись им как существо слабое. Но свободная воля в вас оставалась. Это же битва. Это настоящая битва с человеком, который пытается доказать, что он безумный. Я говорю, не, я не безумная. Я не безумная. Я тоже говорю, что вы не безумная. Вот вы сейчас сидите и спорите. Значит, вы не безумная. Сумасшедшие люди, они как-то по-другому себя ведут. Вы же не сумасшедшие? Нет, не сумасшедшие. Если у вас есть ум, то есть свободная воля, как компонент, неотъемлемая от ума, у вас тоже есть. И если вы сейчас еще будете доказывать мне, что у вас не осталось вообще свободной воли, вы вообще не виноваты в своих жизненных делах и грехах, то вы лишитесь рассудка. Оправдываем себя тем, что я ничего не мог противопоставить греху. Ничего не мог противопоставить той жизни, в которой я жил. Той обстановке, в которой меня, мною кто-то управлял. Я же оправдываю свои грехи и свою греховность. Человек говорит, я не мог не грешить. Неправда, вранье. Свободная воля, как в Еве сработала вот так, как перед этим еще и тот ангел Люцифер, сияющий, также свою свободу проявил, также превозношение, неправильное использование дара свободы. Этим же погубил Еву, а Ева этим же погубила Адама. И мы все так же себя губим, и злые духи нас тоже губят. Эти детали нужно объяснять человеку с самого начала, чтобы потом, когда человек будет продолжать грешить, он не смел себя оправдывать. Он бы не имел оправдания себе, что я делаю это по навыку, я делаю это по накатанной, я так привык, такие были обстоятельства, мы потому там совершили какой-то смертный грех, что по-другому было нельзя. Нет. всегда проявляется свободная воля. Еще раз подчеркиваю, вот эти понятия закладываются в оглашении, чтобы потом все вопросы духовной жизни человека решать на основании вот этих заложенных понятий.